Рассказы из русской истории.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В эфире радио «Спутник». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Напоминаю, что можно позвонить в прямой эфир, можно написать в WhatsApp, можно воспользоваться приложением и телеграм-каналом «Радио Спутник», ну и смотрите трансляции наших эфиров на площадке «Рутюб». Владимир Ростиславович, ну у нас эфир по итогам вашей новой лекции из цикла «Рассказы из русской истории» в рамках образовательного проекта «Лекторий Достоевский». Эта лекция была посвящена итогам поражения России в Крымской войне, разумеется, Александру II, реформам, но и тем людям, которые непосредственно их проводили, а именно политическому деятелю, известному выдающемуся Дмитрию Милютину, Михаилу Лорис Меликову, военачальнику, тоже очень известному, ну и великому князю Константину Николаевичу. Много вопросов пришло, людей интересуют, конечно, события, которые тогда происходили, но если вы не возражаете, мы можем, собственно говоря, сразу к ним и перейти.
Ну давайте, да, я уже по ходу вопросов немного для тех, кто не смотрел. Саму лекцию на культуре либо в интернете. Я в двух словах буду параллельно немного рассказывать, представлять наших героев, хотя, в общем-то, фамилии довольно известны. Романов, Милютин, Лорис Меликов, то есть все, кто, ну, по крайней мере, увлечены историей, что-то об этом слышали. Но так, Илья, давайте попытаемся как можно быстрее ответить
совершенно
на максимум
вопросов. По ходу дела какие-то пояснения, конечно, будут, потому что действительно и армия, и флот изменились после этих реформ, и Россия стала совершенно другой. Итак, Элина Мусаева, это постоянная слушательница, зрительница, она вот что вас спрашивает. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. Вопрос такой. Александр II отменил крепостное право, потому что Милютин ему советовал, говорил, чтобы Александр II отменил крепостное право?
Ну, конечно, нет. Такие решения, как говорится, в кино с кондачка не принимаются. Вообще об отмене крепостного права как системы владения землей и людьми задумывалась еще Екатерина. Собственно, с этой целью она собирала за 100 лет до отмены крепостного права некий прообраз представительного органа, уложенную комиссию. Но, как показала ситуация, само общество, сами элиты были совершенно к этому не готовы. И благие настроения императрицы Екатерины, поначалу стремившиеся свои либеральные по тем меркам воззрения реализовать в России, придя к власти, они очень быстро сошли на нет. Затем вслед за ней Павел не успел этой темой заняться, а может быть и не хотел. Но зато не Александром прекрасное начало и планы негласного комитета Александра I, его пространные устные обещания, тоже многие ждали отмены крепостного права. И тоже не решился. Все почти 30 лет правления Николая I, которого мы представляем традиционным там, оплотом крепостничества, Николаем Палкиным, реакционером, что, конечно, совершенно не соответствует действительности. Все 30 лет его правления неполных — это бесконечные секретные комитеты, комиссии, где рассматриваются по поручению императора разные проекты освобождения крестьян, частно зависимых. Также наделение государственных крестьян землей, изменение их статуса. Поэтому вопрос отмены крепостного права, я нашей радиослушательнице Элине отвечаю, это был не вопрос чьих-то советов, будь то Милютина или Милютиных братьев, или великой княжны Елены Павловны, или младшего брата Константина Николаевича. Все они в разной степени были сторонниками разных форм радикального решения этого вопроса. Нет, это был давно-давно не назревший, а перезревший вопрос. Слава Богу, что хотя бы у Александра II хватило политической воли это сделать.
Есть еще у нас от Элины Мусаевой вопрос. Давайте тоже его зачитаем и ответим, чтобы уже все это выглядело органично. Можно ли говорить, что за террором и убийством Александра II стоял сам Запад уже с тех времен? Потому что Запад видел уже тогда угрозу сильной России, и англосаксы хотели развалить ее, как это у них получилось в 2017 году. Слушайте, ну, из разных в 1917 году, да, из разных исторических эпох такой многоуровневый вопрос, скажем так.
Это вопрос, на который сложно давать прямой ответ. Понимаете, говорим ли мы об англосаксах в лице Британской империи и их преемника Соединенных Штатов Америки? Говорим ли мы о неком европейском конгломерате государств, вот нынешнем, которое называется Евросоюзом? Конечно, во многом следует в фарватере общем американской, натовской политики, но все-таки это группа государств со своими объединенными интересами сейчас, без Британии формально. Говорим ли мы о наших геополитических конкурентах исторических, таких как германские государства на разных исторических эпохах или Французская империя? Всегда легко искать объяснение своим проблемам тем, что англичанка, француженка, немка и кто-то там еще нагадили. Знаете ли? Это очень упрощенный взгляд на события. Я когда читаю там разного рода исторические, сейчас много исторических интересных теорий и исследований. Вот англичане убили императора Павла I. Какие доказательства? Ну, общеизвестно, что, во-первых, заговорщики перед тем, как пойти порешить государя-императора, люди это были не последние все, они крепко напились в доме любовницы английского посла. Даже не в посольстве английском, а в доме любовницы посла. Вот они там напились шампанским, возможно, за английский счет, и пошли, значит, убили императора. Ну, мне кажется, довольно примитивно представлять нашу элиту, а они все-таки представляли часть элиты, сильно недовольны курсом Павла, представлять нашу элиту такими, знаете, наемными киллерами, которые за бутылку английскую, за личный счет могли купить существенную часть британских островов, понимаете? Вот, и никакому английскому послу, и боюсь, что и всему английскому королевству было не по карману подкупить этих князей, вопреки их желанию, вопреки их убеждениям, странным для нас, подкупить их и заставить пойти убить императора. Нет, вот совпадали интересы. Конечно, были геополитические интересы наших противников, которым всегда хотят сделать своему конкуренту хуже. Тут же как в бизнесе, Илья, понимаете, все просто. Конкурент опускается, ты захватываешь большую долю рынка. Больше богатств, территорий, ресурсов. Мало чем отличается. Знаете, как конкуренция разных радиостанций за слушателя. Так и здесь. За частоты дополнительные в разных городах. Так что нет, я думаю, что вот рассуждать так, что, мол, англичане убили Павла, убили Александра, отравили, спровадили в монахи Александра I и устроили революцию 17-го года. Нет, это все сделали мы сами. Это наши внутренние противоречия. Это делалось руками наших же подданных сограждан. Это результат бесконечных цепочек внутренних ошибок. А то, что наши конкуренты на этом наживаются радостно, рукоплещут, подначивают и при возможности спонсируют, вот такая их работа, такая у них. Вот. Мы тоже коммунистические режимы поддерживали в советские годы везде, где только могли. Сферу советского влияния боролись, только уже на качественно другом уровне, чем сегодня, боролись за национальные интересы нашей страны через поддержку антиамериканских режимов там, в Африке, Латинской Америке, Азии. Делали все то же самое.
Все то же самое. Вот,
ну, вы знаете, как мы считаем, да, с более благородными целями.
Да, но у меня от себя тогда еще добавление, добавочка к этому вопросу. Ну вот есть такая байка, не байка, миф, не миф о том, что революция была сделана на немецкие деньги. Да? Очень укорененная история. И что там, ну, да. Опломбированные вагоны и все остальное. Все-таки вот не могли бы сказать, а было ли действительно какое-то иностранное участие именно в подготовке событий 17-го года, двух революций? Или же это действительно исключительно внутреннее дело, и потом уже воспользовались, ну, какие-то геополитические соперники России результатами этих революций?
Ну, давайте так, не погружаясь в глубокие детали этой запутанной истории, могу вам сказать таким образом. Первое. Хотела ли Германия разбалансировать своего основного военного противника, Российскую империю? Хотела, Илья?
Ну, это просто элементарная логика об этом говорит.
Ну, естественно, чем хуже в России, тем лучше Германии. Ну, Германии и союзникам, там, Австро-Венгрии и прочее. Второе. Кто выступал в качестве объективных внутренних союзников Германии?
Революционеры,
которые, в первую очередь, те, которые революционеры-радикалы, которые хотели, желали поражения своему правительству. Это, знаете, вот такая самая омерзительная позиция, которая только может быть во время любого военного противостояния. Вот хуже не бывает.
Развернуть штыки и направить их против власти.
Против своих, да. Это желать поражения своим, понимаете. Это как вот тот футболист, представьте себе, которого не взяли в основной состав команды, потому что играет он плохо, бегать не умеет. Вот он сидит и желает поражения своей команде, чтобы она без него проиграла, тогда его позовут, и может даже сделают капитаном. Все то же самое, только в макромасштабах плюс миллионы жертв. Этим и занимались революционеры всех мастей. Там большевики, там крайние эсеры там, и так далее. Поэтому Германия поддерживала оппозиционные течение внутри России. Поддерживала в том числе финансово. И не только большевиков. Она всем сестрам по серьгам раздавала. Всеми возможными способами. И анархистам чуть-чуть, и эсерам чуть-чуть. Всем, кому могла. Сыграла ли это решающую роль какую-то? Нет, не сыграла. Большевики, когда брали деньги, что-то обещали немцам? Ленин никогда не обещал лично и был в этом отношении крайне щепетилен. Никаких прямых связей его нет. Там пару, в общем, там много всяких людей вокруг, но он никогда лично не морался. А если бы и обещали, то что сделали большевики с немцами? Кинули их на 100%. Ничего не выполнили из того, что обещали. Поэтому тут такая тема, знаете...
Обещать не значит жениться.
Да, у немцев были одни цели, у германцев, правильно сказать, у большевиков другие цели. И если бы не наши собственные внутренние противоречия, то хоть в 100 раз больше немцы заплатили, хоть там они каждого оппозиционера в золото одень с головы до ног, призывали оружие, все равно бы ничего не получилось. Только потому, что внутренняя... Понимаете, дом может, как говорил Авраам Линкольн, дом может расколоться только изнутри.
От Глеба Журавкова вопрос. Бывали моральная поддержка со стороны родни? Помогали ли они в разработке реформ? Из братьев и сестер ближе всех к наследнику престола и по возрасту, и по образу мысли стоял великий князь Константин Николаевич. Роль великого князя в реформах 1860-70-х годов была очень велика. Ну вот на Константина Николаевича.
Вы сами же и ответили на этот вопрос. Была, и действительно Константин Николаевич был гораздо более радикально настроен в отношении реформ, более решительным был, чем его старший брат Александр. Там была еще его тетя, великая княжна Елена Павловна, замечательная женщина, которая активно подталкивала государя к реформам, тети императора. Она такая была бывшая немка, немка, вышедшая замуж за дядю императора Александра II, полностью обрусевшая, искренне православной ставшая. Вот эта Елена Павловна, кстати, она известна всем, она основатель Красного Креста в России, и она же спонсировала Пирогова во время Крымской кампании и всю его огромную миссию с врачами и медсестрами, финансирование всей медицинской службы во время Крымской войны, это шло из личных средств великой княгини Елены Павловны. Созданная Крестовоздвиженская обитель сестер Милосердия, это была инициатива, реализованная Пироговым сотоварищем, инициатива Елены Павловны. Ну и плюс ко всему еще, показывая пример, как можно освободить крестьян, Елена Павловна проэкспериментировала на себе. Знаете, в отличие от декабристов, которые много на этот счет правильных деклараций делали, но ни один декабрист своих крестьян не отпустил. По многим причинам, не только потому, что они шатные, по многим. Но нет, факт, не отпустил ни один декабрист. Елена Павловна отпустила, по-моему, 15 тысяч крепостных у нее было. Всех отпустила с землей за выкуп. И показала, что эта система работает.
Я в одном источнике прочитал следующую фразу о Константине Николаевиче, о великом князе. Внедрял более совершенный порядок управления морским ведомством. Вот можно ли, так в общих чертах все-таки, в чем же этот совершенный порядок заключался? И какие итоги он имел, внедрение этого порядка?
Здесь надо сказать следующее. Давайте так от Адама начнем. У Николая I было несколько сыновей. Старший сын Александр, потом Константин, Михаил и еще четвертый, по-моему, тоже Николай. Николай. И вот Николай I, как человек системный, он каждому из них выбрал предназначение. Старший сын должен стать наследником престола. Он к этому системно готовился. Поэтому перспектива брака его с королевой Викторией в свое время так шокировала двор, потому что наследника воруют, человека, готового к управлению страной, хотят сделать принцем-консортом где-то в этой далекой, никому не нужной Британии. Михаил готовился артиллеристом. Они все были профессиональными военными. Михаил артиллеристом, Николай, по-моему, по инфантерии. Константин Николаевич с самого начала готовился по морскому ведомству, моряком. Он, собственно, был лет, наверное, с 10 на флоте. То есть юнгой ходил под парусом по Балтике и далее с самого-самого детского возраста. Это был профессионально подготовленный моряк. Он вообще был человек очень талантливый и распространенный. Я как-то рассуждал о том, что особый такой либеральный дух Константина Николаевича в семье, возможно, был связан с тем, что он очень рано оторвался от отца. Отец крайне авторитарный, Николай, и таких отцов редко вырастают самостоятельные дети. Как отец этого не хочет, но он подавляет волю. Но из всех четверых сыновей менее всего была подавлена воля Константина. Просто он был далеко, на корабле и долго. А на корабле надо принимать, особенно на тех кораблях тогда, где офицеров мало, а управление кораблями крайне тяжелое. Это же надо, представьте себе, нет никаких средств связи, ничего, флажки. Флажки, и перед тобой бездна, море и океан. И кусок дерева с несколькими десятками, иногда сотнями, не очень-то образованных матросов. И пара десятков офицеров, а то и меньше на корабле.
И, наверное, не всегда послушных матросов. Всякое бывало.
А уж авторитет у тебя должен быть настоящий. Потому что никаким оружием на борту ты один против десятков матросов не сделаешь ничего. Понимаете? Поэтому восстание на флоте – это всегда самое страшное, что может случиться. Оно всегда обречено на успех, восстание на флоте. Если у офицеров, у команды нет соответствующего авторитета у капитана. И вот Константин Николаевич как раз был таким подготовленным моряком. И уже к 30 годам он фактически стал исполнять обязанности военного министра и многое сделал для переоборудования нашего флота, его реорганизации. Вкладывался, как бы сейчас сказали, в паровые корабли. При нем начал создаваться броненосный флот уже по итогам Крымской войны и всех упущений, ставших очевидными. Ну и плюс из морского ведомства вышло много соратников Константина Николаевича, которые принимали активнейшее участие в правительстве по мере осуществления великих реформ.
Но далеко не отходя от Константина Николаевича, еще зачитаю один вопрос от постоянного слушателя или слушательницы, зрителя или зрительницы под ником, состоящим из двух букв ЛЛ, ну, некая аббревиатура. Итак, польское восстание 1864 года. Каково оно было для великого князя Константина Николаевича и восставших?
Имеется в виду, наверное, последнее польское восстание крупное, вот это 864, вот, где Константин, да, пришедшее на те как раз годы, 863-64, когда Константин Николаевич вначале был наместником польским. Но вот ирония судьбы заключается в том, что дважды в 19 веке происходили крупные восстания в Польше, причем первый раз это был полноценный военный мятеж, а даже неправильно называть восстанием 1830 года, поскольку в Польше было полностью автономное самоуправление. Оба раза, кстати, ирония судьбы, наместником был брат царя, младший, и оба раза его звали Константин. В первом случае это Константин Павлович, 1730 год, младший брат Александра I. Второй случай, соответственно, Константин Николаевич. И оба раза эти наместники, в общем, хорошо относились к Польше, к польской культуре, к польской истории, разбирались в ней, симпатизировали полякам. Ну, Константин Павлович вообще был женат на польской небогатой дворянке, которую он сделал графиней марганатическим браком. И, в общем, это были люди, которые искренне любят Польшу. Их симпатия к Польше, к польским традициям, их стремление проводить там политику наиболее мягким образом, к сожалению, оба раза привела, вот их потакание прихотям польской элиты, оба раза привела к тому, что закончилось их правление катастрофой, мятежом военным. В первом случае, когда польская армия выступила организованно против российской армии, ну, была довольно быстро разбита, а сам Константин Павлович умер от холеры. Он вообще там ретировался, не командовал нашими войсками, а ретировался. Вот. Во втором случае Константин Николаевич, наш герой, был смещен. На его место пришли военные генерал-губернаторы, один из которых хорошо известен, Муравьев-Виленский. Илья, помните такого?
Муравьева-апостола все помнят, но если покопаться в дебрях памяти, можно и этого Муравьева вспомнить. Отвечу обтекаемо, да.
Виленский от слова «Вильна», то есть Вильнюс, где у него была резиденция северо-западного губернаторства, территория современной, главным образом, Литвы и Беларуси, частично относилась к польским, примыкала к польским территориям. Но в демократической историографии известен как Муравьев-Вешатель. Он действительно, получив полный карбланш от Александра II на наведение порядка во время польского восстания, прославился тем, что жестко вешал террористов. К слову сказать, повесил он не так много, но делал это очень показательно, с большим пиар-эффектом. Барабанная дробь, центральная площадь, всеобщее построение, публичные казни. И вот эта вот работа Муравьева-Вешателя, кстати, родственника многих декабристов Муравьевых, очень быстро свела польское восстание на нет. Там была целая система мер, он в этом отношении оказался талантливым администратором и очень гибким политиком. Но Константин Николаевич вернулся в Петербург, и, конечно, авторитет его очень сильно упал. С той поры он занимал там крупные должности, но такие должности более номинальные. Там председатель Государственного совета, это такой недопремьер-министр или там недопредседатель Государственной думы по нынешним меркам. Конечно, влияние его на проводимую политику в государстве в значительной степени утратилось. Старший брат в нем разочаровался и говорил, что вот Кость, вот видишь, твой либерализм, твоя доброта до добра не доводит.
А, кстати говоря, вот практика таких публичных казней на площадях, она пришла из Европы, насколько я понимаю, в Россию?
Да нет, но всегда так было. Я думаю, что еще во времена... В древнем Вавилоне было примерно то же самое.
То есть корни уходят гораздо
глубже. Про Древний Рим и говорить нечего. Нет, ну просто нет. У нас же, как правило, смертная казнь практически не применялась в центральной части империи. Поэтому восстание декабристов с 5 повешенными было шоком. До этого последнего казненный был Емельян Пугачев с несколькими соратниками. Все. Но, естественно, во время восстаний военных, когда объявлялось военное положение на части территории, как было в Польше в 1963 году, там военный трибунал, причем без утверждения Петербургом, а распоряжение местного генерал-губернатора, собственно, Муравьев, у которого была исчерпывающая власть казнить и миловать на территории, утверждать решение военного трибунала и военно-полевых судов, территория объявлялась зоной военных действий. И уже действовало не гражданское, а военное законодательство. Вот. А так, если брать гражданскую жизнь, то после декабристов кто был повешен, казнен публично у нас? Последняя публичная казнь – это террористы, пытавшиеся убить Александра III, так называемые вторые первомартовцы. Вот среди них был небезызвестный вам Александр Ульянов.
Брат более Владимира Ульянова.
Более публичные казни не применялись, насколько я помню, может быть, ошибаюсь, насколько я помню, больше в России не применялись публичные казни.
В продолжение темы о польском восстании вот какой вопрос. Сослали только восставших в Сибирь или целыми семьями, или уходили по собственной воле?
По собственной воле никто в Сибирь не уходил. Там примерно до 30 тысяч, по разным оценкам, было сослано поляков, принимавших участие в восстании, либо потакавших восставшим, либо финансировавших восставших, либо дававших кров восставшим. Вот около 30 тысяч человек. Это было... и мужчин, и женщин, и подростков. Но, естественно, женщины и подростки в большинстве своем, только если они сами хотели ехать вслед за своими родителями, ссылали мужчин взрослых. Вот. Но были случаи, когда там, вся семья считалась виновной, и тогда ссылали вместе с женщинами. То есть и так было, и так. Но, кстати, еще раз, один миф, что ссылали всех куда-то в гиблое место там, и так далее. Это не так. Не всех ссылали далеко в Туруханский край, меньшинству. Большая часть сосланных оседала в европейской части России, в том числе переселялись, например, на Украину левобережную. Не так, чтобы очень далеко от Польши. Но с потерей собственности, лишением прав состояния, имения у них изымались в казну, если было доказано их участие и помощь восставшим. Имея, это касалось и польской шляхты. Вот, имения изымались в казну, и далее земли либо продавалось с молотка, либо даже земли делились между крестьянами. Поэтому после окончания польского восстания, знаете, Илья, какие крестьяне в империи были самыми земельно обеспеченными? Те самые, у которых барья повстанцами и мятежниками были. Поэтому крестьяне поддерживали политику Муравьева. Даже писатели описывают случаи, как заходя, вот эта страна Муравия сказочная, благодатный крестьянский рай, где у крестьян много дешевой земли.
Замечательная картина, да. Делаем небольшую паузу. Это программа «Рассказ из русской истории». В эфире радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. У микрофона Илья Харламов.